Глава шестая. Суровая бандитская пехота. Мы боинги, нас так зовет молва. Пусть называет, если ей охота. Мы ж просто уголовная братва. Суровая бандитская пехота. Нас грузят, словно боинг, до краев. Хавиры, башли, цепуры с крестами, крутые тачки, шмары и рыжье, чтоб веселее в небеса взлетали. Идем за строем строй, за рядом ряд, наводит жуткий страх стальная стая. Но, как известно, боинги горят, они обычно долго не летают. Александр Сидоров. Марш боингов. На похороны Ермолая Север отстегнул 3000 баксов. Он не говорил, на что именно, просто дал деньги, вроде как долю бригады Шакала. Но Шакал решил, что надо устроить красивые бандитские похороны, чтобы все видели, какая у них в бригаде дружба и как чтут погибших. Боксер и погонщик, у которых тоже убили пацанов, поступили по-другому. Мертвых погребли, как обычно, а живых собрали на базе отдыха с сауной, набрали жратвы, водки, привезли девчонок и 3 дня оттягивались на полную катушку. Пример приятелей не изменил намерений Шакала, возможно, потому что ему нравились гангстерские фильмы, в которых элегантные, в черных фраках и крахмальных сорочках друзья погибшего с суровой молчаливостью исполняли последний обряд, и всем было ясно, что месть врагам еще впереди. На лакированный ореховый гроб денег не хватило, зато наняли настоящий похоронный кадиллак, точь-в-точь, как в киношке «Однажды в Америке». Правда, на этом сходство и кончилось. Роскошный катафалк катил впереди, за ним 2 старые, будто со свалки, бэшки. Чича с регатуном на мотоцикле без номеров и раздолбанный желтый ритуальный автобус, набитый в доску пьяными родственниками и соседями из Рыбнинского района. Ни одного фрака или даже приличного костюма. Голь да нищета, крестьянские рожи родни и дебильные лица друзей, наглядно подтверждающие тезис о вреде пьяного зачатия. Сам Шакал надел джинсы, тесный еще школьный пиджак, не очень мятую клетчатую рубаху и одолженный у соседа широченный галстук. Дома ему наряд понравился, но сейчас на фоне общего убожества он почувствовал себя клоуном с дурацкой марлевой нашлепкой на зашитой щеке. Его затея провалилась. Красивым обряд не получился и получиться не мог. Даже если купить гроб за 10 тонн зеленых и пристроить хвост кадиллаку 10 крутых тачек, то где взять людей с мужественными лицами чикагских гангстеров? И куда деть расхристанную деревенскую родню? Шакал уже жалел о своей непрактичности и злился, думая, что умнее было бы поступить так, как боксер и погонщик. Процессия миновала ворота кладбища. Слева у центральной аллеи сгрудилась толпа отблескивающих лаком иномарк. Север отправлял в последний путь силка. Для Ермолая места в престижном районе не нашлось. Пришлось ехать в глубину разрастающегося с каждым днем города мертвых. Вопреки песне, которую молодые бандиты с удовольствием горланили на каждой пьянке, никто не грузил пехотинцев бабками, квартирами и крутыми тачками. Когда ты только пришел, ты никто, рядовой бык, солдат, торпеда. К тебе присматриваются и прикидывают, чего ты стоишь. Проявил себя в деле, не струсил на разборке, лихо махался, завалил чужого быка, тогда тебя заметят, выделят, поддержат. отдадут чью-то старую тачку или отобранную за долги, деньжат подбросят. И старайся дальше. Теперь ты весь на виду, и поручения тебе дают посерьезней и порискованней. Если все складывается удачно, останешься жив и провернешь пару-тройку важных дел, тогда и машину поменяют, и заработок увеличат, а то и включат в долю какой-нибудь подкрышной конторы. А дослужишься до бригадира, тогда и сотовый телефон, и новенький Мерс, и право голоса на сходниках, и квартира. Не спалишься, да не словишь маслину или пику, тогда через пару лет можно свой дом строить. Это теперь модно. Только до такого уровня мало кто доживает. Вот Ермолай сразу сыграл в ящик. Когда доехали до места и стали разгружать кадиллак, далеко сзади раздался резкий удар, потом другой, потом неожиданные и неуместные здесь хлопки, будто кто-то мочил из автомата в несколько стволов. Все обернулись, хотя разглядеть ничего за деревьями было нельзя, и вдруг выстрелы раздались совсем рядом, одна очередь, вторая, третья. Ошеломленный шакал увидел, как слетели с мотоцикла Чича и Ригатун. Разлетелось стекло на одну из бэшек, и упал стоящий рядом пацан. Потом сноп огня рванулся из земли рядом с пестрой толпой пьяной родни. Уши рванул гром, крики, визги и плач. Испуганные люди разбегались в разные стороны. Кое-кто падал, пытаясь спрятаться от пуль. Но все уже кончилось. «Вон они, падлы!» — заорал ушастый, тыча куда-то пальцем. «Двое уходят, уходят! Держи их!» Но никто не бросился в погоню, и сам ушастый не трогался с места. Когда шакал, наконец, вышел из ступора, нападавшие скрылись. Расстрел на кладбище вызвал в городе волну возмущения. Такого здесь еще не случалось. Во время похорон традиционно наступает перемирие, и даже месть справляется, когда пройдут сороковины. Случившееся стало грубым нарушением всех общечеловеческих норм и правил. У шакала погибли 3 человека, у севера 2, не считая многочисленных раненых. Каждому идиоту стало понятно, что это месть Джафара. Криминальный Тиходонск встал на дыбы. Воры, спортсмены, неорганизованные отморозки объединились единой целью и использовали все свои возможности для поисков дагестанца. Железнодорожный и речной вокзалы, автостанции, аэропорт перекрыли патрули крепких парней с угрюмыми недобрыми лицами, словно дружинники преснопамятных времен, только без красных повязок, надевать которые братве западло. Они с холодной вежливостью проверяли документы у кавказцев. Некоторых забирали на разбор или приводили в милицию, которая, в принципе, должна поддерживать подобную активность граждан. Такие же патрули стояли на ведущих из города трассах возле постов ГАИ, усиливая инспекторский состав и иногда дублируя их при проверке автомобилей. Такое уже было, когда застрелили Тахира. Чтобы не обострять обстановку, милиция получила указание не препятствовать правоохранительной самодеятельности. Тем более, что количество краж, разбоев и других преступлений в патрулируемых добровольцами местах резко пошло на убыль. Систематическим проверкам подвергались рестораны, ночные бары, казино и другие злачные места. Причем, в отличие от вокзалов, здесь кавказцам было лучше не попадаться суровым самодеятельным патрулям. Информаторы братвы вынюхивали обстановку в гостиницах, ночлежках, притонах и малинах. Рано или поздно тиходонский криминалитет выйдет на след Джафара, потому что тому просто некуда было деться. Искала Джафара и милиция, но шансов у нее было поменьше, потому что этот розыск велся параллельно с выполнением других многочисленных заданий, А у братвы задание было единственным. Лис и Литвинов, как всегда, работали нестандартно. Они попросились на встречу с Крестом и были немедленно приняты. Во избежание кривотолков и неправильного толкования смысла их разговора, Крест пригласил Севера принять участие в стрелке. Встреча произошла в офисе движения, но милиционеры предложили перенести ее из уютного, обставленного кожаной мебелью и возможными микрофонами кабинета на площадку пожарной лестницы. Предложение было встречено с полным пониманием, и высокие договаривающиеся стороны переместились на кафельный прямоугольник между этажами, на котором, как ни странно, не валялось ни одного окурка. Здесь было тихо и пахло свежей побелкой. Лис в своем обычном наряде и Литвинов в джинсах и короткой куртке из кожзаменителя стали с одной стороны, Крест и Север в строгих костюмах и при галстуках — с другой.
«Чисто у вас здесь», — осмотрелся Литвинов. «Наши бы уже навалили окурков, да на стенах что-нибудь написали бы».
«Это просто не успели», — пояснил Север. «Только на днях повелели».
«Значит, проблемы с культурой кадров у нас общие», — усмехнулся командир СОБРа.
«Вы ищете Джафара», — утвердительно произнес Лис. «Мы ищем группу чеченцев-террористов. Возможно, Гусейн знает про них. Если вы нападете на след, дайте знать. Если мы узнаем, где Джафар, сообщим».
Всего расклада он раскрывать не стал. Крест на некоторое время задумался. Сотрудничество с ментами — это козлятничество. Сдавать им кого-то — прямое стукачество. Воровской закон однозначно запрещал такое. Сейчас Кресту следовало ответить что-нибудь типа: «Я что, начальник, в шестерке к тебе записывался? Расписочки давал? А если нет, то давай каждый свое дело делать. Ты ментовское, я воровское».
Несколько лет назад он так бы и сказал. Но с тех пор много воды утекло. Лис и Литвинов — непростые менты. Они парни крутые, где по закону не достанут, без всякого закона прищучат. Вон как амбал разделали. А сотрудничество... Какое это к псам сотрудничество? Сейчас интерес общий. Что Джафар, что чеченцы — все одно нехристи. Их сдать не впадлу. А ссориться с этими двумя резону нет.
Крест посмотрел на напарника. Север едва заметно кивнул.
«Лады», — неохотно согласился Пахан. Ему все же приходилось преодолевать себя. «И еще».
Лис умел добиваться того, что ему нужно, по крохам, по каплям.
«Если Джафара возьмут без нас, схватят на улице или в каком-то районе, мало ли как еще. Короче, чтобы прищучить его за стрельбу в больнице, нужны официальные показания».
«Да вы что, начальники, дружинников своих хотите из нас сделать?» — вскинулся Крест, хотя и максимально смягчив выражение.
«Может, еще в народные заседатели изберете? Нам для этого пса приговор не нужен. Его уже приговорили. Пусть только в общую камеру попадет».
«Как же он попадет без показаний?» — с иезуитской серьезностью спросил Лис.
«Вы что, порядка не знаете? Возьмем и отпустим. А что он еще натворит, кто знает?»
«Я знаю», — вмешался Литвинов. «Да и они знают», — он кивнул в сторону законников.
«Все, что захочет, сделает. Возьмет и ваши дома гранатами забросает. И не посмотрит на женщин и детей. Или сына твоего, Иван, захватит заложником».
Лицо Севера окаменело. Сыну недавно исполнилось 13. Он учился в английской школе, и Север собирался направить его в Оксфорд.
«Я же не говорю, чтобы вы сами в свидетели шли», — вновь взял инициативу Лис. «Шестерок направьте, или этих, шакала, ушастого, другую шелупень. Нам много не надо. Двое-трое вякнут и довольно.
И он в камере, — тоном искусителя сказал Литвинов. — В общей.
— А иначе никак, — подтвердил Лис. Законники мрачно переглянулись. Они чувствовали, что ушлые менты взяли их за горло. И по всему выходило так, что надо соглашаться. Тем более, когда одна уступка сделана, вторая дается легче.
«Договорились», — бросил Крест только одно слово и, развернувшись, пошел в свой кабинет. Север двинулся следом. Их спины излучали холодную недоброжелательность.
«Воры не должны быть заодно с ментами. И если их все же вынуждают это делать, они не обязаны любить ментов.
Чеченцы и дагестанцы только баранину едят», — негромко сказал Лис в спину уходящим.
«Нашей группе ее много надо».
Они не обернулись, но ясно было, что подсказка услышана.
Но полностью полагаться на воров оперативники, естественно, не собирались. Это только одна из ниточек, которые паутиной набрасываются на город. У сыскарей много своих методов и своих приемов.
Вернувшись в РУОП, Лис прошелся по кабинетам сотрудников. На месте оказался один Попов. Он-то и получил дополнительное задание. «Установи номер трубки Джафара. Может, она оформлена на подставное лицо, но все равно попробуй. Особой конспирации там быть не должно. Или на Султана записал, или на Роберта».
Действительно, только идя на дело, преступник надевает маску, перчатки, смазывает ацетоном подошвы. В остальной жизни он живет как обычный человек, не прибегая к ухищрениям. И цепляют его через эту обычную жизнь, а уже потом притягивают к делу. Когда Джафар покупал сотовый телефон, он, конечно, не думал, что когда-то будет скрываться, и по этому телефону его станут искать.
«Поставь на прослушивание и договорись насчет пеленгации», — закончил мысль Лис.
«А я ориентирую баб под сапфиром. Он до них охочий».
Кривуля знал боксера через общих знакомых. Это не создавало близости, но позволяло напрямую решать назревший вопрос. Штаб-квартира его группировки располагалась неподалеку от спорткомплекса в гриль-баре «Тяжеловес». Вокруг вечно стояли БМВ, Мерсы и навороченные джипы различных марок. Посторонние внутрь не заходили, на Кривулю посмотрели косо, но выступать никто не стал. Держался он достаточно уверенно, а недавний инцидент с военными охлаждающе подействовал на горячий темперамент спортсменов. А было так. Два спецназовца из внутренних войск, которые не разбирались в дислокации бандитских точек и которым были по барабану все эти поделенные на сферы влияния территории, решили отпраздновать возвращение из зоны боевых действий и забрели в Тяжеловес. Только они начали пить водочку под аппетитно поджаренного цыпленка, как толстый администратор Толян, в прошлом борец-вольник как раз тяжелого веса, заметил посторонних и решил навести порядок, выставив их на улицу. Незнакомцы послали тяжеловеса туда, куда и надлежит посылать человека, пытающегося прервать так славно начавшееся застолье. Толик кликнул подмогу, подвалило еще РЛ-5. Один из спецназовцев предъявил удостоверение, но эта роль не сыграла, началась драка. Хозяева точки имели численное превосходство, но совершенно не учли, что имеют дело с боевыми офицерами, прошедшими несколько локальных войн и применяющими оружие с той же легкостью, с которой спортсмены пускают в ход кулаки. Грохнули выстрелы. Толян получил пулю в бедро, культуристу-швейцару прострелили руку. Впоследствии военный прокурор признал применение оружия правомерным, а через месячишко те же ВВшники снова зашли в гриль-бар выпить кофе. Завсегдатаи осатанели от такой наглости и собирались разорвать наглецов на куски вместе с их пистолетами. Но кто-то выглянул в окошко и увидел около взвода волкодавов в краповых беретах, часть из которых с кирпичами в руках бродила между красавцами-автомобилями, а часть выжидающе смотрела на входную дверь. После этого настроение спортсменов изменилось на 180 градусов, и дело кончилось грандиозной примирительной пьянкой, разумеется, за счет заведения. В полутемном помещении находилось около десятка посетителей. Кривуля подошел к вернувшемуся в строй настороженному Толяну и спросил боксера. Через несколько минут из внутреннего помещения вышел бритоголовый верзила с перебитым носом и расплющенными ушами. Они поздоровались и сели за дальний столик тереть базар, после чего настороженная тишина в зале сменилась обычным гулом питейного заведения.
«Значит, мне ребята про тебя рассказывали», — процедил боксер, рассматривая посетителя холодными маленькими глазками, недобро посверкивающими из-под изуродованных шрамами надбровей. «Ты и есть массажист. Домик построил, клиентуру завел, бабки заколачиваешь, а с братвой делиться не хочешь». Такой поворот Кривулю неприятно удивил. «О чем базар, боксер? Ты меня что, за фраера держишь? Забыл, что я 8 лет в зоне оттоптался?» «За фраера?» — повторил его собеседник. «А за кого тебя надо держать? Раньше ты деловым был, срок отмотал достойно, только давно это было. А потом ты как-то сам по себе стал жить. В сторонке. Я знаю, тебе и дела предлагали, и в долю брали. А ты отказывался? Кто ты есть теперь? За кого тебя держать надо?» Кривуля не нашелся, что сказать, и промолчал. Тем самым он сразу потерял несколько очков. Молчит тот, кто не прав. Боксер издевательски улыбнулся. «Ты сам не знаешь, кто ты есть, а хочешь, чтобы другие это знали. Вначале сам определись. Если ты бандит, живи по понятиям. Если коммерсант — плати бабки. Или-или. Все остальное — туфта. Только по понятиям ты уже давно не живешь. Значит, отстегивай долю за крышу».
Логика боксера была безупречной. На любой сходке, на любой терке подтвердят, что он прав. А прокинуть его логику и правоту могла только сила. Когда-то массажист шел по делу с очень серьезными людьми. Если бы они остались живы, неважно, в зоне или на свободе, он мог бы смело посылать всех нахер, но их расшлепали много лет назад. «У меня есть крыша». Кривуля поднял голову и в упор смотрел на боксера. На миг у того появилось неприятное ощущение, будто он не знает чего-то очень важного. Ведь просто так никто смотреть столь дерзким взглядом не будет. Но он подавил всколыхнувшееся чувство неуверенности. Сейчас все гораздо понты разводить. «Да, пацаны мне передали», — кивнул боксер. «Только на этой территории все крыши мои. А у тебя чья?» Кривуля непроизвольно оглянулся. «Про колдуна. Слышал?» Теперь с ответом замешкался боксер и потерял несколько очков в том счете, который сопровождает любую терку. «Слышал, но не видел». Это соответствовало действительности. В городе объявилась глубоко законспирированная группа, которая держалась особняком и от воров, и от спортсменов, не вступая ни с кем в контакт. Несмотря на конспирацию, слава у группы была довольно кровавой. «Хочешь увидеть?» — дерзкий взгляд буравил боксера, как нацеленный в упор ствол. В душе у него похолодело. он видел трупы Васьки и Земели с простреленными глазами и развороченными затылками. Слышал про убитых в обменном пункте на Садовой. И сейчас, глядя на неуловимо изменившегося массажиста, вдруг с отчетливой ясностью понял — нет, это не понты. Он и впрямь может привести страшного колдуна на стрелку, только неизвестно, чем она закончится. Болтали, будто тот действует по методу амбала — мочить всех подряд и забирать то, что выпадет из чужих рук. Очень эффективный метод. «Да нет, братан, я тебе верю». Теперь боксер улыбался открыто и дружески. Кривуля рассчитывал на такую улыбку с самого начала. «Давай перекусим и выпьем по стопарику, раз судьба свела. Давай», — согласился Кривуля. Боксер сделал знак, и через пару минут на пустом столе появилось фирменное блюдо тяжеловеса. Украшенные зеленью золотистые цыплята и плоская фляжка водки Смирнов. «За дружбу!» — провозгласил боксер. Когда фляжка опустела, он заказал вторую и, доверительно нагнувшись к Кривуле, спросил. «Из каких он? Из старых или из наших?» «Кто?» — не понял массажист. «Ну, колдун». Кривуля задумался. «Он...» «Из самых новых. Таких еще нет. Но вообще-то скажу тебе по секрету, он проходил с нами по тому делу. Шестым. Слыхал, наверное?» Боксер прикрыл глаза и кивнул. Застолье продолжалось.